Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Здравствуйте, здравствуйте, спасибо, что вновь с нами. Еще немного и надеюсь на прямую встречу со всеми вами, моими милыми слушателями. А пока телефон и скайп. А этот вальс, который вы слышите, номер 2, Дмитрия Шостаковича, впервые прозвучал в 1938 году, 1900, конечно, в Колонном зале Москвы во время концерта нового тогда государственного джаз-оркестра под управлением Виктора Крушевицкого. И одновременно там же была премьера песни Матвея Блантера «Катюша». Кстати, Блантер стал художественным руководителем госджаза. Для нового оркестра Шостаковичу было заказано несколько пьес именно джазового характера, и их исполнение продолжалось до 1941 года, пока оркестр не поехал на фронт и не оказался в окружении. Большая часть музыкантов тогда погибла, как были утеряны и ноты многих пьес Шостаковича. Вальс номер 2 уцелел. Ну а в кино уже в 50-е годы эту музыку для своего фильма «Первый эшелон» использовал режиссер Михаил Колотозов. В 1988 вальс номер 2 прозвучал в Лондоне, дирижировал оркестром Мстислав Ростропович. Есть и другие факты, но об этом как-нибудь в другой раз. Еще немного музыки Шостаковича и продолжим программу, посвященную сегодня временам, событиям времен войны 41-45 годов. Канун трагического дня для нашей истории 22 июня 1941 года. Еще немного музыки. Теперь отправляемся в деревню Барки под Псковом, где давно уже существует музей фронтовых поэтов, чуть ли не единственный в России, созданный когда-то писателем Иваном Васильевым. На один из праздников именно фронтовой поэзии меня пригласил издатель, поэт и писатель Борис Лапченко. Через минуту-другую мы с ним, надеюсь, поговорим. Он сейчас на Московском море в районе Твери. А вот и начало поэтического праздника, который тогда открыл от московской писательской организации Александр Павлов.
Тем, кто постарше здесь, наверняка известно имя девочки, которая писала стихи, которая была известна тогда всей планете. Это Ника Турбина. Она погибла в 2002 году, ей не исполнилось еще и 27 лет к тому времени. И вот вы послушайте, как ребенок, которому было 9 лет, написал стихи о войне, которую он не видел. Называется «41 год». Вот вспомни, как Никуша читала, это надо было видеть, послушать, почитайте. «41 год».
Города горят, и леса горят, по стране идет черным шагом враг. Смертью смотрит глаз,
и рукой своей враг заносит меч над землей моей. И закрыл крылом страшный ястреб свет, и кричит земля: мне покоя нет, отчего вы, люди, хуже зверей, убиваете даже малых детей. Города горят и леса горят, по земле идет черным шагом враг. Спасибо.
Именно поверх времен.
Теперь на связи Тверская область, Борис Лапченко. Говорим о фронтовиках, о его отце Степане Панкратовиче, блокадном Ленинграде. И каким это было утро 22 июня 41 года в нашем с ним городе на Неве. Степаныч, ну сначала о стихах и этом удивительном месте Барки. Там кругом ведь солдатские обелиски, мы же ходили там. И бесконечные списки погибших, выбитые на гранитных плитах. Сотнями фамилий. Ну, наугад. По фотографиям там сделан. Авилов, Белов, Березин, Воробьев, Галкин, Гробовский, Долинин, Кириллов, Лукашов, Лукьянов. Тут много-много фамилий. Сегодня, спустя 75 лет после победы, число ушедших все увеличивается. Как там, Степаныч, в твоем стихотворении? Уходят твои родины солдаты? Алло.
Алло.
Борис Степанович, как там в стихотворении?
Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Ну, гроза идет, ничего удивительного в этом нет. Сейчас мы попробуем по новой соединиться. Я единственное тут вперед забегу, скажу, что Борис Лапченко, издатель, поэт и писатель. И мы потом, после разговора с ним, вернемся в 45-й год. Я тут разбирал отцовский архив, и среди репродукций старинных открыток, господи, нашел открытку из Германии от папиной сестры Антонины Степановны Варебовс. Она была на фронте и дошла до Берлина. Удивительно, сколько раз видел этот рисунок и не вчитывался в текст. 11 мая, вот подпись чернилами, каллиграфическим совершенно почерком, 11 мая 45-го года. Витя, с Днем Победы, Тося. Ну вот своя история этого победного дня будет у нас и у художницы Полины Чернышовой. Сейчас, надеюсь, Борис...
На линии.
Никак нам с Борисом Степановичем не соединиться. Ну... Просто поменяем немножко местами, к сожалению, так случается. Сейчас я попрошу набрать тогда художницу Полину Чернышову. Быть может быть, с ней получится поговорить уже о 9 мая 45-го года, потому что я хотел, знаете, мостик такой сделать. 22 июня 41-го, 9 мая 45-го года. Вот Степаныч звонит, но почему-то мне. Борис Степанович, мы вас не слышим. Вы не включайте телефон. Сейчас вам режиссер перезвонит. Режиссер сейчас вам перезвонит. Так что давайте сейчас попробуем, кто будет на связи, с тем и будем разговаривать. Алло.
Погромче, я ничего не слышу.
Алло, здравствуйте, Полина Николаевна. Я вас очень приветствую. Это радио «Говорит Москва». Как вы меня сейчас слышите? Полина Николаевна.
Да что погромче говорите, так? Плохо слышу.
Полина Николаевна, дочь народного художника, сама, как ее сестры, художница. И как тут не вспомнить о словах Константина Коровина, обращенных к ее отцу Николаю Чернышову. Главное в жизни – вера, надежда, любовь, а деньги – это тлен и прах. Полина Николаевна, каким был день, вот скажем, 9 мая 45-го года у вас на Масловке?
Мы недавно только вернулись из Самарканда, были в эвакуации. И какое было счастье, что мы оказались, наконец-таки, в Москве. В День Победы мы смотрели телевизор. Самая интересная сцена была, когда на площадь бросали вражеские знамена. Конец фашистам, ура! Шествие наших победителей, воинов. Мы живем напротив стадиона «Динамо». Вечером салют победы. Сколько звонков по телефону. Поздравляю Фаворский, Павел Кузнецов, Герасимов, Добров, студенты. Жилинский, Олег Павлов. На улице все целуются, дарят цветы. И вот салют. Какая красота! Чудесная панорама открывается у нас с балкона. Сейчас это все закрыто какими-то зданиями. Мы все дети и взрослые на балконе. И начинается такой грохот. Мы все рады, хлопаем в ладоши. На улице народ приветствует нас и бросается поздравлять. А я бросала цветы с балкона. А мама не выдержала. Такие страшные взрывы были. Закрывают уши подушкой. Такой восхитительный салют. Стоит на стадионе «Динамо» необыкновенной красоты фейерверки. Кричим «Ура!», «Победа!», улыбки. Опять звонки по телефону. Мой дядя Михаил, родственник по моей маме, тоже был на фронте, дошел до Берлина и вернулся живым. Он мне тоже звонит. И мы приветствуем его и его семью, что живы, что дожили до победы. Вот сейчас смотрите, какая гроза.
Я слышу вас, в телефоне гремит. Я же недалеко от вашей деревни художников на Масловке живу. У меня прямо черное все. Все хорошо, спасибо. Это была художница Полина Чернышова, первым учителем которой стал отец художник Николай Чернышов. И мы вспоминаем сегодня про военные времена 41-45 годов. Ну, кстати говоря, может быть, вам довелось видеть в Третьяковской галерее или в Русском музее картины художника Дмитрия Жилинского, семья художника Чернышова. Вот они все там Чернышовы, которые сейчас про семью которых и рассказывала Полина, о том, что все стояли на балконе 9 мая 45 года. А сейчас попробуем все-таки связаться с Борисом Лапченко. Но, правда, гроза идет безумная совершенно и на Пятницкой. Если получится, Борис Степанович, будем слушать. Или не получается? Борис Степанович, не получается. Хорошо. Мы же все по ходу делаем. Дорогие мои слушатели, я думаю, что в продолжении, вот слушайтесь, начинает звучать знаменитый вальс Сергея Прокофьева «Синдерелла». Ой, Борис Степанович, неужели это вы?
Да.
Ой, мой родной, ну, наконец-то, Степаныч, чего-то гроза замучила совершенно. Я начал говорить, когда все оторвалось, что про стихи, ну, про Барки, естественно, что там кругом...
Это я слышал, да.
Вот, так мне интересует твое стихотворение «Уходит твоя родина, солдаты». Ведь действительно, не только солдат все меньше становится, но и вообще времена-то те уходят.
Да.
Борис Степанович.
Наверное, я смогу прочитать хотя бы стихотворение, потому что связь-то такая, видишь?
Ну, Степанович, уж как выйдет, так выйдет. Пожалуйста, а мы потом вернемся к военной музыке Сергея Прокофьева. Тоже было в нашей истории. Поехали тогда, пока, слава тебе Господи, связь есть.
Ну что, будем читать?
Да. Вот это вот стихотворение, которое читал на вечере фронтовой поэзии.
Да. Это стихотворение я впервые действительно прочитал в Барках.
Подожди. Все хорошо, все хорошо, Степаныч, мы вас слышим замечательно.
Алло.
Да, мы вас слышим.
Я впервые прочитал... Оля, уйди, он уже сказал. Ну что ты?
Алло. Это семейные разборки под грозу. Степаныч, уходит...
Извини меня.
Уходит твоя родина, солдаты. Дальше что?
Читаю. Это стихотворение я впервые прочитал действительно в Барках под Великими Луками, на встрече в музее фронтовой поэзии. Это было в начале 80-х, в конце 80-х годов.
Мы-то были в конце 90-х, но неважно.
Ну, поменьше остается тех, кто защищал родину в те суровые военные годы. Время неумолимо уводит их от нас. И я им посвятил это стихотворение, оно называется «Солдаты Родины». Хочу сказать, что на эти стихи написал известный московский бард Евгений Бабков песню. Он поет ее на своих онлайн-концертах. У него очень широкая аудитория от восточных до западных границ России.
Ну, вот уже, наверное, Степаныч, пора стихотворение читать.
Вот это стихотворение. «Уходят твои родина солдаты туда, где светит вечная звезда, уходят под восходы и закаты, для жизни оставляя города, уходят тихо от друзей, от женщин, и не вернутся больше им назад. Россия, у тебя все меньше и меньше твоих спасавших родину солдат. Уйдя, они уже не скажут слова, не станут бить, когда пожар в набат. Свои шинели не наденут снова, ни честное перо, ни автомат не вскинут больше в праведных атаках, когда ударить надо по врагу, и не сгорят в своих подбитых танках на Волжском и Днепровском берегу. На перехват фашистских эскадрилий, готовые пожертвовать собой, над родиной расправив свои крылья, не ринуться с врагом в воздушный бой. Своей страны, своей державы дети, пройдя свой путь к победе от беды, на нашей сиротеющей планете они свои оставили следы. Мы будем помнить их, родных и близких, к ним приходить со скорбью на челе, чтоб положить цветы у обелисков и их дела продолжить на земле. Последнюю строчку этого стихотворения я написал, я имел в виду как бы их завещание будущим поколениям россиян хранить Россию, умножать ее величие и мировую значимость.
Степаныч, давай немножко вспомним про 22 июня 41 года в городе на Неве и, конечно, о Степане Панкратовиче. Ведь он, вот, на Ленинградском, он же на Ленинградском фронте воевал.
Да, конечно. Мы были всей семьей как раз до 1 июля в отпуске в Тверской области у родственников. И отца почему-то отозвали раньше, а через 2 дня мы тоже с матерью уехали за ним в Ленинград. Отец оставил матери на столе записку: «Я на сборах, у нас учения, скоро вернусь». А вернулся он с Ленинградского фронта только зимой, уже к весне 42-го года, искалеченный, и его освободили по чистой. И таким образом нас в 42-м году глубокой осенью эвакуировали из Ленинграда, но мы пережили самую тяжелую первую блокадную зиму. О блокаде очень много написано. Что сказать? У меня в этом году выходит вторая часть моей книги «Россия, Русь моя». Там есть глава «Мой блокадный Ленинград». Так вот, сейчас развелось очень много воспоминателей, которые не жили в то время и ничего не видели, но это продажные люди, которые изобретают всякие легенды и только с одной целью, чтобы оболгать и советскую власть, и ленинградцев, и народ. Я даю им отпор в книге, а дело-то было ведь все очень просто. 8 сентября, когда...
Горели Бадаевские склады, уже разбомбили. Мама рассказывала, да.
Да, да. Когда испанская голубая дивизия и немцы и финны замкнули кольцо, мы еще продолжали учиться в школе. Но
Ленинград начали уже нещадно бомбить, и на второй же день они сожгли Бадаевские склады. После этого целый день не выдавали в магазинах, не было продуктов.
Вот сейчас, мама говорила, что вот по всему городу прямо гарью пахло, вот сгоревшим сахаром, вот этим всем.
Да, я видел это вот они летали так, вот летят огромной армадой, даже не меняя, зенитки стреляют, они не обращают внимания, летят, долетают к цели, и это называлось ковровое бомбометание потом. Они вот так, они сожгли Бадаевские склады.
Все, Борис Степанович, у нас время. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы еще к этому вернемся. Но, к сожалению, я прошу прощения у наших слушателей, что мы сегодня, я хотел начать с 22 июня 41 года, закончить 11 мая 45-го, 9 мая 45-го. Но не получилось. Спасибо, это был издатель, поэт и писатель Борис Лапченко. А мы сейчас возвращаемся, вспоминаем сегодня, точнее, про военные времена 41-45 годов, и в продолжение вслушайтесь, начинает звучать знаменитый вальс Сергея Прокофьева «Синдерелла». Вот он стал частью прерванного с началом войны и законченного композитором только в 43-м балета «Золушка». Уже после его приезда в Пермь, где находился тогда в эвакуации Кировский, или теперь как в старину Мариинский театр. Для него и Галины Улановой готовилась постановка, но премьера прошла в Большом театре в 45-м году с Ольгой Лепешинской в роли Золушки. Потом в роль вошла и Галина Уланова. В Петербурге спектакль поставили через 5 месяцев. Такова история. После новостей середины часа продолжим эфир.
Именно поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Приветствую всех, кто вновь с нами. Надеюсь, в ближайшей неделе мы наконец-то перейдем к живому общению с вами, уважаемые мои слушатели. А сегодня пока, к сожалению, в помощниках скайп и телефон. И наш новый собеседник, историк и телеведущий Николай Саванидзе, награжденный со своей съемочной группой престижной телевизионной премии ТЭФИ за почти серийный документальный цикл «Исторические хроники» с Николаем Саванидзе. А это, как-никак, 80 лет нашей с вами истории с 1913 по 1993 годы. Добрый вечер, Коля, к фильму чуть позже вернемся, одном конкретно посвященном 51-му году в нашей истории и некоторых фактах и событиях из 41-го и других лет. Пока же о речи 18 июня 40-го года, произнесенной лидером сражающейся Франции Шарлем де Голлем. Речи, которая, как утверждают, дала толчок движению сопротивления во Второй мировой войне. О резистансе или сопротивлении тоже будем говорить. В 2005 году ЮНЕСКО включила эту речь в реестр памяти в реестр «Память мира». Самое удивительное, что эту речь, запись которую мы можем услышать, появилась на BBC 4 дня спустя. Вот об этой речи сначала. Алло. Да что-то сегодня у нас как-то вот не вяжется. Ну что ж такое-то? Давайте сейчас, я даже не знаю, что и делать, потому что буквально совершенно недавно я с Николаем разговаривал перед 16 часами. Сейчас давайте вот как сделаем. Мы уж в школе начали, но давайте тут с конца, например, начнем. Сегодня вот над моим домом здесь пролетала масса самолетов, была генеральная репетиция парада на Красной площади, который будет 24 июня 1945 года. И давайте, перелистав календарь на 75 лет назад, остановимся на 24 июня 1945 года. Москва, Красная площадь. Как все было, бывший редактор моих утренних радиоэфиров Наталья Цыганова расспрашивала когда-то полковника Александра Визмединова. 9 мая 2020 года мы об этом с вами вспоминали в эфире, но вот рассказ очевидца. И еще раз напомню, что утром сегодня на Красной площади прошла генеральная репетиция парада предстоящего года 2020-го. Возвращаемся на 75 лет назад.
45-й год, армия же не расформировалась. Всем фронтам дали генеральный штаб указания, что вам надлежит выделить для участия в параде побед такое-то количество командиров, уже офицеров, и направить в Москву. Здесь их обустраивали и тренировали. И вот, значит, на Красной площади с утра все войска, значит, в порядке фронтов, начиная с севера, карельские, ленинградские, прибалтийские, белорусские, украинские прошли и бросали знамена фашистские. А оркестр, когда знамена бросали, значит, только барабаны. Брум-брум-брум-брум-брум-брум. Войска здесь были расстроены, потом поворачивались к историческому музею, там разворачивались, а на трибунах все правительство во главе со Сталином, Молотов, Ворошилов, и все войска проходили мимо. После этого, значит, пошла артиллерия, бог войны. Артиллерии всех калибров, зенитные, наземные, «Катюши». Нас построили на Красной площади уже в 8 часов утра. Мы уже стояли, каждое подразделение на своем месте. Даже вот из моряков, значит, некоторые даже падали от усталости. Парадом командовал Рокоссовский, а принимал парад Жуков. Кремлевские куранты отбили 10 часов. С кремлевских ворот выезжает Жуков. на белой лошади, как принимающий парад. И здравия желаю солдаты или такого фронта, такого-то. Но все, значит, ура, поехали дальше. И пока все это войска пройдут, и пешие которые, и вся артиллерия, и танки, все это он проходит, возвращается на трибуну, произносит речь, а потом команда: парад мирно, такие-то прямо, а такие-то направо, шагом марш. И начался парад. С севера корейский, ленинградский, прибалтийский, белорусский и украинский. Потом суворовцы и все войска Московского военного округа. А мы сводный полк наркомат обороны. В шеренге 20 человек. И чтобы, значит, равнение. Я был правофланговый. Я иду прямо, а мне хочется посмотреть на трибуну. Вроде живого Сталина видеть. Молотов, Ворошилов, все остальное политбюро там же на трибуне. Ну, прошли. Погода была неблагоприятная. Парад ровно в 12 часов закончился. Должна быть демонстрация. А дождь парит. Сильней, сильней, сильней. Парадные кители, наши лопатки мокрые, насквозь нас промочило. И демонстрация на этом параде победы, она уже не состоялась. Я, дождь еще усилился, но я, наверное, домой вернулся. Наши все тут, наши родственники собрались, стол накрыт. Я мокрый весь, переоделся, и рассказ, где, чего, как, что происходило, кто нас поздравлял, объятия, поцелуи и прочее, прочее. Ну и за победу.
Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю ту. Гори, и кружится планета над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон.
Имена поверх времен.
Так, ну не набирается твой, пишет, что неправильно набрал номер. Ну вот мы с вами сейчас, господи, да что что ж сегодня такое-то? Мы сейчас с вами слушали песню из фильма «Белорусский вокзал» в исполнении Нины Ургант. 50 лет этому фильму уже «Белорусский вокзал». И как тут не вспомнить фотографию Евгения Халдея, сделанную в момент бросания вот фашистских знамен на брусчатку Красной площади именно 24 июня 1945 года на Параде Победы. Как раз то, о чем рассказывал полковник Александр Везмединов. Я так думаю, что мы об этом фильме еще поговорим. Напомню, кстати, есть еще одна уникальная фотография, сделанная Аркадием Шайхетом 21 июля 1945 года именно на Белорусском вокзале, когда тут на заполненном москвичами перроне встречали первый эшелон с фронтовиками, вернувшимися в столицу. Ну а самое первое возвращение случилось 17 июля 1945 года на Ржевском вокзале Москвы, в 1946-м переименованный в Рижский. Такая вот история. Теперь самое время, я сейчас постараюсь, так уж получилось, ради бога, простите, пересказать фильм, о котором 51-го года должен был рассказывать Николай Сванидзе. Не получается соединиться со своего телефона, я с ним разговариваю, а со студийного не получается. Сейчас возвращаемся прямо из 45-го снова в 41-й и слушаем речь Молотова.
Граждане и гражданки Советского Союза. Советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города: Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие. Причем убито и ранено более 200 человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел были совершены также с румынской и финляндской территории. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении, и советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну совершено, несмотря на то, что за все время действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни одной претензии к Советскому Союзу по выполнению договора.
Именно поверх времен.
22 июня 1941 года. Речь Вячеслава Молотова. Много-много лет назад эту запись мне передал еще у нас на радиостанции «Юность» в 80-е годы режиссер-фронтовик Сергей Штейн. Я ему бесконечно благодарен, потому что очень много документальных записей перешло, как говорится, и в мой журналистский актив. Теперь о фильме, о котором я просил Николая Сванидзе рассказать. Я даю слово, что в следующее воскресенье мы попытаемся совершенно по-другому устроить связь. И хочу сказать, что этот фильм начинается 51-го года, что в центре Ульяновска, вернее, это я потом вернусь. Давайте начнем с 22 июня 41 года, Франция. В этот день князь Оболенский пришел к советскому послу Богомолову с просьбой отправить его на родину, чтобы он мог вступить в Красную армию. Это оказалось невозможным. Князь Николай Александрович Оболенский, участник сопротивления еще до 22 июня 41 года. То есть князь Оболенский сражался еще с фашистами до 22 июня 41 года, с 40-х годов в резистанс, в сопротивление. Он попадет в Бухенвальд, потом станет священником. Его жена Вера или Вика Оболенская, участница сопротивления, будет гильотинирована в 44-м году в Берлине, в тюрьме Плёцензее. Под Парижем, на русском кладбище Сен-Женевьев-Дубуа, ее сейчас мемориальная доска. А то, что я начал говорить в самом начале, когда думал, что Николай Сванидзе у нас на связи, что Николай Вырубов просится в Красную армию, хоть окопы рыть, но на русской земле. И он в 40-е годы вступает как раз в ряды антифашистской армии, сражающейся Франции. Сподвижник генерала де Голля будет награжден всеми военными орденами Франции. И любопытный факт, который в фильме приводится, что еще во времена освобождения Парижа русская организация сопротивления выходит из подполья и начинает самостоятельную деятельность. Ну, длинным оказался этот список, на самом деле, героев и русских патриотов во Францию. В фильме Николая Сванидзе была рассказана лишь маленькая часть военных историй, истории людей эмиграции. Долгие годы потребовались, ну, я не знаю, энтузиастам, наверное, истории нашей и французской, и сегодня живущим во Франции, чтобы собрать конкретные истории конкретных людей с фактами, фотографиями, документами. Из тысячи имен, вот, я не знаю, но всего несколько уже по материалам издательства «Имка Пресс», это парижское издательство, вот Париж. Игорь Леонидович Фисенко прошел немецкий плен и концлагеря. Кирилл Владимирович, сын генерала Левандовского, воевал в Германии во 2-й танковой дивизии генерала Леклерка, затем служил в оккупационных войсках. Борис Лосский, военнопленный номер 95380, штат Лага в Австрии, попал в плен вместе с полком в Эпинале в июне 1940 года в лагерном народном университете, преподавал историю искусства. Граф Борис Бобринский состоял в гражданской обороне Парижа. Мы начали с вами с 22-го, вот эту историю французскую, начали с 22 июня 1941 года. Скажу, что в этот день в Париже начались повальные аресты. То есть вот немцы, гестапо входило в дома русских, живущих в Париже, спрашивали: «Вы русские?» «Да». «Вы арестованы». Вот теперь о Никите Кривошеине в Париже, с которым мы встречались уже в наше время. Я, кстати, не знал, что его отец, они переехали в Ульяновск в 46-м году, почему, сейчас тоже успею еще рассказать. Значит, Никита рассказывал о своем отце, что в гестапо он был участник сопротивления, арестован в 44-м году и отправлен в концлагерь Бухенвальд, а потом в Дахау. Так вот, Никита рассказывал, что в гестапо его отца долго мучили, пытали, все это длилось где-то 11 дней. Потом только он оказался в Бухенвальде. В этих местах судьба столкнула его с офицерами Красной армии, которые также оказались в концлагерях. Чаще всего их сажали за попытки побега. Общение с этими людьми очень настроило Игоря Кривошеина к будущему возвращению в СССР. Вот теперь сама история, с которой начинается история начинаются исторические хроники фильма Николая Сванидзе, посвященные 1951 году. Так вот, 22-го, удивительное совпадение, 22 июня 1946 года в парижской газете «Русские новости» был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о восстановлении в гражданстве подданных бывшей Российской империи, а также лиц, утративших, я не знаю, как это сказать, советское гражданство и живших на территории Франции. Русская эмиграция ведь была политическая, но война и победа над фашистской Германией, СССР, произвели тогда просто, ну, я не знаю, грандиозное впечатление. Многие посчитали, что новая эра наступает и внутри самого Советского Союза, и возвращение бывшей эмиграции. Вот один из ответов на эту эйфорию. Указ Верховного Совета будоражил, как вот в фильме рассказывается, души. Многие мечтают о советских паспортах. И как это должно было бы произойти? Естественно, эмиграция раскалывается. Возвращаться или остаться. Раскол происходит даже внутри семьи. Новые паспорта выдают в советском посольстве. Заявление можно было подавать, вот если 22 июня 1946 был опубликован указ Верховного Совета, дом можно было подавать до 1 ноября 1946 года. То есть иммигрантам первой волны, людям, не бывшим на родине сколько, четверть века, давалось всего 4 месяца, чтобы принять решение для себя и для своих детей. После войны русская эмиграция тогда вот в 45-46 году составляла примерно где-то 65 тысяч человек, и около 10 тысяч получат советские паспорта. Ну вот, и как раз семья Никиты Кривошеина. Мы когда встречались, я этой истории всей не знал, честно вам скажу. И когда я узнал, что они в 46-м году поселились в центре Ульяновска, бывшего Симбирска, на Советской улице, когда-то Спасской, рядом стоит Ленинский мемориал, я очень удивился, думаю, господи, ну человек в Париже живет, как это было? Оказалось, вот, что до этого они действительно жили в Париже. В одном из домов, вот около Ильинского храма на месте, потому что там котельную сделали, в деревянном доме, в бывшей кухне, живет Нина Алексеевна Кривошеина с сыном Никитой, 15 лет. И вот из той комнаты, где они жили раньше, на улице Рылеева, их выселили. Может, даже, знаете, к лучшему. Соседи, которые жили за фанерной перегородкой, на Кривошеиных стучали. Начальник, вот фамилия его была полковник Федоров, который помог Кривошеиным с новым жильем, так и сказал: кухня, конечно, это страшновато, но переезжайте, хотя бы будете отдельно от соседей. А потом вдруг их спрашивают: хотите, покажу все доносы, что на вас написали? Ну вот хотя бы, когда ваш сын приходит домой, вы с ним говорите по-французски, и ваш сосед пишет, что это плохо, он не понимает, о чем вы говорите, и сообщить ничего не может. Нина Алексеевна действительно говорила с сыном по-французски, ведь они 3 года как приехали, если 51-й, значит, да, в конце 40-х годов приехали в Ульяновск с Парижа. Муж действительно, то, о чем я сказал, Нины Кривошеиной, участник сопротивления, был арестован в 44-м году. Ну, мне кажется, я уже достаточно рассказал. Мне очень хочется, чтобы вы все-таки услышали все это от самого Николая Сванидзе. И я надеюсь, я перед вами, мои дорогие родные слушатели, обещаю совершенно реабилитироваться в следующую субботу. И тем более, что вот это военное прошлое, о котором я сегодня хотел рассказать, неожиданно затронуло судьбу почти полсотни наших современников уже 21 века, неожиданно сложившись в прежде малознакомые эпизоды для нас, именно в Москве. Это факты ведь биографии некоторых подпольщиков из русских участников сопротивления резистанс времен Второй мировой войны, озвученных на научной конференции недавно совсем в Союзе журналистов Москвы, куда пригласили соотечественников из многих стран мира. И событие, правда, оказалось совершенно неординарным. Прежде всего, своей неизвестностью для большой публики, привыкшей к стандартным уже общеизвестным фактам времен Второй мировой войны. Ну, я не знаю, в общем, много чего было интересного, хорошего. Я желаю вам удачи, до встречи в следующую субботу в 16 часов. Еще раз простите, ради бога, что так получилось. Я вас всех нежно люблю и обнимаю. До свидания, Леонид Варебрус.